Приветствую вас всех снова сегодня. Божья милость над нами, Божье Слово перед нами. И я верю, что Бог будет стучаться своей волей в наши сердца, чтобы вновь и вновь дать нам возможность приближаться, как сказано в Писании, вы уже недалеко ты уже от Царствия Божьего. То есть есть этапы, есть пути, которыми человек приближается к этому Царству. Он ищет, и с каждым разом он больше и больше познает, больше и больше ему Бог открывает, и он так двигается к Царству Божьему ближе, ближе. И тот, кто узнал какие-то вещи, он на какое-то расстояние приблизился. Хорошо, если мы с вами недалеко от Царствия Божьего. И Царство Божье очень скоро может открыться в нас. Дай Бог, чтобы так оно и было. Поэтому сегодняшнее слово – это слово, которое приблизит нас к Царству Божьему и откроет нам глаза на многие вещи. Еще раз читаем послание к Ладикийской церкви. Здесь 14 стиха 3 главы написано так. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. А если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквям». Вот такое послание церкви, и вроде сильно такое строгое слово «выплюну тебя из уст моих, если не покаешься», но также тех, кого я люблю, тех обличаю, и так будь ревностен и покайся. То есть что-то было внутри человека Божьего, что Бог по-особенному на него обратил внимание и захотел к нему постучаться, чтобы сделать его победителем, сделать его человеком, который получит благословение. Знаете, мы часто думаем, что благословение, благодать зависит только от Бога, вот он кому захотел, тому дал. Но когда мы читаем книгу Откровения, здесь, конечно, особенная благодать, но она зависит от человека, который победил. Победил – получи. Не победил – значит, отвергну тебя, выплюну тебя, избавлюсь от тебя, сдвину твой светильник с места и так далее. Поэтому мы должны быть настроены на то, чтобы очень хорошо знать, что конкретно надо победить, как победить. И, конечно же, тогда можно рассчитывать на те обетования, которые Бог предлагает именно победителям. Вот. Еще раз скажу, что есть благодать, которая не от дел, чтобы никто не хвалился. Это благодать общего спасения, это когда Бог открывается человеку, и там нет никаких человеческих заслуг, когда Бог предлагает ему слово но есть благодать, которая требует от нас купить что-то за определенные усилия. Покупают только за какие-то затраченные средства. Вот ты затратил усилия, затратил какие-то старания, и этим ты купил, допустим, золото огнем очищенное. В прошлый раз мы говорили, что золото огнем очищенное, конечно же, это то, как Бог очищает человека. Он ввергает его в огонь, и все должны быть крещены в огне, потому что Христос для этого и пришел, чтобы крестить Духом Святым и крестить огнем, то есть вычищать из человека все, все примеси, весь шлак, чтобы все сгорело. И действительно, огонь очищает и освобождает человека от всего того, что человеческое. И мы говорили с вами, что как плавильщик плавит и смотрит в ту структуру, которую он плавит, и пока он не увидит там отображение свое, как в зеркале, он не перестает посылать огонь. Понятное дело, что мы живые люди, и сверхсил Бог не дает. Временами ему приходится избавлять, ну, как бы огонь, чтобы человек немножко успокоился, потом опять добавлять. Но Бог говорит, что это долгий процесс. Неоднократно Бог в притчах своих говорит, что, вот, допустим, царь ушел в дальнюю страну. Почему Бог такое употребляет именно в дальнюю страну, долго ждать его назад? Вот. Тем не менее, мы понимаем, что пока не вытащится все из нас, пока Бог не проявится в нас, как в зеркале, как он отражался в Генесарецком озере, так он должен отобразиться и внутри нас, чтобы его лицо, его дыхание, его чувства, все его принципы могли быть видны в нас, как в зеркале. И мы, значит, смотрим в Писание, и он говорит здесь, что я – начало создания Божия. Мы говорили в прошлый раз, что имеется в виду не то, что Христос есть создание, потому что, ну, некоторые рассуждают, раз он – начало создания, значит, он тоже создание. На самом деле создание началось. Из-за чего началось все создание, которое вот, представляет нашу землю, вообще всю вселенную нашу, оно началось с рождения Сына. Он – начало всему. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И через Него все начало быть, что начало быть. Вот какое начало имеется в виду, что Сын Божий был рожден для того, чтобы Ему стать реальным создателем всего по планам Отца. Вот. И, конечно же, ангелу Ладикийской церкви напиши, это говорит сам Христос. И когда он говорит, я начало создания Божьего, ну, что еще надо здесь добавить, чтобы было понятно, что есть Бог Отец, который бесконечный, безначальный и вечный, всемогущий. И есть Сын, который был рожден, говорит Писание, сущий от начала, у Него есть свое начало, когда Он был рожден. Почему религиозные люди не хотят это видеть? Очень сложно. Вообще, вся книга Откровения несколько раз подчеркивается. Допустим, смотрите, вот первая глава мы читаем. Наверное, сейчас я не найду. Ладно, потом найдем. Но несколько мест, где даже вот шестой, допустим, стих, «И соделавшему нас», пятый даже прочитаю, «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему. Слава и держава во веки веков. Аминь». И восьмое. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Конечно же, он начало, но вот, допустим, даже шестой стих, что «Он соделал нас царями и священниками Богу и Отцу своему». Богу и Отцу своему. Не себе же, не трем каким-то равным, а сделал нас священниками Богу, как он сказал Фоме: «Иду к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». И здесь также: «Соделавши нас священниками Богу и Отцу своему». Поэтому мы четко понимаем, что Отец и Сын – это не есть однозначно одинаковые личности. Так и здесь написано, что свидетель верный и истинный – начало создания Божьего, тот, кто стоял в начале всего. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, а если бы ты был холоден или горяч». Это много раз мы разбирали, и очень удивительно, что весь практически религиозный мир пытается как-то создать такую линию, что вот мы должны быть горячими, мы должны гореть. А Бог говорит, что мы должны быть холодны или горячи. То есть, как горячее состояние хорошее, так и холодное хорошее. Из этого мы понимаем, что речь идет не о таком дерзновенном состоянии, когда мы такие весь все пламенеющие, а состояние, когда микробы не могут образовываться внутри нас и приносить нам тление, когда вечная жизнь не кончается. «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, но не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вот смотрите, 17 стих написано: «И жалок, и нищ, и слеп, и наг». Последний, предпоследнее состояние, как он говорит, слеп, а последнее без одежды, наг. В следующем стихе, уже в 18-м, он говорит наоборот. Сначала он говорит, чтобы ему обогатиться, потом он говорит белую одежду, чтобы одеться, а потом уже глазная мазь, которую надо помазать, чтобы видеть. То есть, если мы видим вот такое наоборот, знаете, в одном стихе он, ну, говорит по одному, в другом стихе он наоборот меняет местами. Сначала без одежды, а потом уже помажь глаза. А в первом случае сначала помажь глаза, а потом, значит, ты наг. То есть из этого мы понимаем, что принципиальной разницы нету, что здесь не стоит какая-то лестница, что одно сначала достиг, потом другое, потом третье. Здесь просто перечисляются пути, которым человек может двигаться к тому, чтобы ну, действительно золото огнем очищенное. Есть люди, которые не видят ну, того, что у них есть примеси, да? А есть люди, которые видят и понимают, что они полны всякой проказы. И для того, чтобы это увидеть, надо иметь зрение. Так вот, можно еще не иметь, допустим, золота внутри себя, но уже понимать, что что-то неправильно, и видеть порочность своей жизни, уже Бог открыл это. А у другие люди, наоборот, им сначала нужно, значит, получить вот это золото и потом сравнить это золото с тем, что я имею, и таким образом двигаться. Но в любом случае речь идет о человеке, который делает старт к настоящей духовной жизни. Еще раз скажу, можно с разных концов к этому подходить. Одному, видите, Писание говорит, одного страхом спасайте, допустим, да? Другому говорит, будьте милостивы с рассмотрением. То есть его не надо пугать, он и так знает, что он не прав, что он ведет недостойную жизнь. Поэтому здесь просто перечисленные пути, которые нужно использовать, чтобы ну, продвинуться. Кому-то надо увидеть, значит, сначала после этого уже возревновать, кому-то надо одежду одеться. Сейчас об одежде особо скажем, но ну, сейчас давайте тогда еще будем рассуждать, и тогда вы это увидите, что здесь просто перечислены возможности, которым человек может воспользоваться, чтобы сдвинуться с мертвой точки. У каждого своя мертвая точка. Вот. Давайте посмотрим, допустим, в Откровении, в 3 главе с 4 стиха, здесь написано: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Знаете, есть люди, которые не осквернили своих одежд, но это не значит, что они уже в белых одеждах. Просто есть скверна плоти и духа, которая не позволит человеку, как мы выше, допустим, смотрели, что ты носишь имя, будто ты жив, но на самом деле ты мертв, то есть ты осквернил свою одежду настолько, что тебе нужно сначала воскрешение из мертвых. тебе нужно обратить внимание на свою одежду. И когда мы читаем «Ангелу Ладикийской церкви», мы понимаем, что здесь написано не только для конкретно этой личности, это на все времена, всем поколениям и нам с вами. Это, между прочим, самая распространенная беда, которая сегодня мучает христианство. Я вот сейчас побыл в двух таких церквях более такого религиозного толка, хоть они и считают себя прогрессивными, все, но они полностью на тех позициях, которые исповедовали наши отцы, допустим. И лишь бы наши дети спаслись. Мы нормально идем, все у нас есть. А что у нас есть? Вот что у нас есть такое, что отличает нас от мира? Мы не пьем, не курим. В мире есть очень много людей, которые не пьют, не курят. Мы там еще что-то делаем, ну и что? Но хотя если взять порядочного, воспитанного человека в мире, то средний, представитель этой части общества, он гораздо выше по своим моральным качествам, чем средний уровень религиозного человека. Вот. Поэтому мы не можем ничем похвастаться, наоборот, каждый из нас должен сказать, что это не жизнь, которая написана в Евангелии. Это не свобода, которую Бог принес на землю. Это не праведность одежды, которая, просто поверь, что ты праведник. Вот на мой взгляд, я не говорю, что это откровение, но на мой взгляд, люди, которые учат и которые верят в то, что моя праведность вот от такой веры, что я поверил, и я праведник, вот это как раз эти люди, потому что они доходят до этого состояния, что все есть, все нормально, Бог с нами, Бог нас ведет, мы прямой дорогой в Царство Небесное идем, на самом деле просто не знает, потому что вся религиозная машина давит на них. Поверь и все, поверь, что ты праведник, и не обращай внимания ни на какие замечания, это все бесы, ты вот искуплен Христом, у тебя все есть. И, конечно же, самая любимая проповедь – «Кто ты во Христе?». И человек не смотрит, допустим, сказано в Писании, что мы посажены на небесах, допустим, да? Человек не смотрит на свои дела, чтобы определить, на небесах он или же он уже в землю зарыт. Вот. Но он смотрит на исповедание, что, может быть, я и валяюсь в грязи, но я верю, что я на небесах. Знаете, может, неприлично говорить об анекдотах, но харизмат попал в ад, и там исповедует во имя Иисуса, я в раю, и никто меня не собьет с этой мысли. Вот. Это такое вот исповедание, и думаю, что на него в первую очередь Бог говорит: ты думаешь, что у тебя все есть, на самом деле ты просто не знаешь. И поверьте, это великое счастье, что мы все-таки знаем. Это уже полпобеды, это уже половина пути, когда человек знает прекрасно, что мое сердце крайне испорчено, что если я не умру, если Бог не проведет меня через смерть, я никогда не смогу угодить Богу, я никогда не смогу послужить Ему. Поэтому человек, который признал, что он ничего из себя не представляет, у него остается один выход – это распять плоть со страстями и похотями. И вот этот человек отдает себя огню, отдает себя скорбям, он берет крест, потому что крест берется для того, чтобы в результате замучиться с ним, неся его, а потом, в конце концов, когда все силы уйдут, чтобы тебя, как и нет у тебя больше. Это путь Христа, это путь апостолов, это путь каждого из нас. И мы, пройдя этот путь, только тогда сможем сказать, что у меня есть золото, очищенное огнем. Вот. И какими путями Бог приводит человека к осознанию? Ну, единственный путь – это путь разочарования, путь долины смертной тени, путь отхода Господа от нас. Вот, конечно же, мне было ужасно тяжело. Я помню это время, когда Бог сильно прикасался. Вот он сильно прикасается и потом берет, отходит. Вот отходит совсем. И ты как сделаешь что-нибудь, и ты хватаешься за голову. Ну, я не имею в виду там какие-то дела сверх всякой нормы, а просто вот что-нибудь как сделаешь, и думаешь, да только же вчера я был на небесах и думал, что я уже, ну, Богу нравлюсь, Бог уже меня благословляет, все хорошо, а тут бах опять. Туда же, где ты и был. И так много-много раз, и ты просто, ну, так это мучительно воспринимаешь, потому что каждый раз воскресает надежда. Приходит Бог и воскресает надежда. И думаешь, жизнь изменится. Теперь уже никогда не вернусь к старому. И теперь будет Бог рядом и все такое. И совсем чуть-чуть времени проходит, оно бах, наоборот. Вот в моей жизни было это время, когда, вот, знаете, неожиданно, ни из-за чего, просто все тело твое трясется, и ты ничего не можешь сделать, как только кричать: «Господь, я тебе принадлежу! Я хочу тебе служить». Ты не можешь остановиться, и он тебя поднимает выше, выше. Ты уже чувствуешь, что мир стал чужим, все в мире стало пустым. И ты, ну, зная, как там плохо внизу, ты молишься каждый день, ты начинаешь, ну, жертвовать, там, 4 часа утра вставать, потому что тебе надо как-то сохранить этот статус. И вот проходит какое-то время, там, несколько недель буквально, иногда вообще одна неделя, и ты начинаешь понимать, что ты медленно начинаешь терять то, что ты имеешь. И вы знаете, не знаю, как кто, но я обычно начинал всегда рваться и поститься, и просить Бога, чтобы Он, ну, держал меня там на той высоте, но как бы чуть-чуть приподнимет, а потом как бы двойную порцию опустит, и опять рвешься, опять чуть приподнимет, чтобы было видно, что я тебя слышу, я тебя понимаю. Но целенаправленно ты видишь, он ниже и ниже и ниже тебя, хоп, и все потерял то, что было. И это невозможно было понять, ну что я делаю не так, ну почему ты уходишь, почему, когда я тебя ищу со всего сердца, ты уходишь, когда я совсем тебя не ищу, ты приходишь, и все, я весь, ну, теряюсь полностью и только кричу: «Господь, где ты? Я хочу тебе служить». И вот это мне было очень сильно непонятно, и очень сильно нервная жизнь была в это время, потому что, Ну, я действительно влюбился в такое присутствие Божье, в такое состояние, когда можно посмеяться над миром, над всеми его интересами, и тут тебе бах опять, и по-другому же не учили нас. Говорят, где-то, значит, ты не сохранил, где-то, значит, ты возгордился, где-то что-то ты не то сделал, раз Бог ушел. Вот, и ищешь там все, ищешь, а оно все бесполезно. Было очень сложно. На сегодняшний день я понимаю, что единственная возможность реально освободиться – это умертвить все то, что принадлежит плоти, это предать закланию ветхого человека, предать на смерть. И, конечно же, это надо терпеливо исповедовать, исповедовать, исповедовать. Я говорил как-то, наша душа, она от Слова Божьего перетягивается под власть Духа. Слово Божие приходит, и совесть приходит, и чувства приходят, и наши желания уходят из нашей плоти. Но плоть сама по себе, она снаружи, и в ней вот эта плоть со страстями и похотями, она каким-то образом, желания уходят, а она все равно командует нами. И единственное спасение – это смерть нашему «я». Вот поэтому мы и ищем того, чтобы нам умереть. И крест Христов, и огонь, которым Бог плавит человека – это одно и то же. Это обстоятельства, которые Бог накладывает на тебя, чтобы тебя потихоньку уменьшать. Уменьшать, уменьшать твое «я», твои интересы, пока все не вытравится из тебя. Когда твоя душа уйдет из-под власти плоти со страстями и похотями, тогда можно ее убить. Но представь, если твоя душа с плотью в союзе, в связке, то, убивая плоть со страстями и похотями, убьют и душу. Поэтому душа должна выйти, интересы все должны выйти из-под власти плоти. И так и написано в Писании, что во внутреннем человеке я нахожу удовольствие в законе Божьем. Вот это родилась наша душа от Слова Божия, кровь Христа вселила в нас вот эти чувства, качества и желания, которые в душе Иисуса Христа были. И мы ушли из-под желаний плоти. Тогда Бог уже приходит своей Голгофой, чтобы уничтожить нашу плоть со страстями и похотями. Мы говорили с вами неоднократно, что рождение свыше состоит из двух частей. Вот сейчас, пожалуйста, послушайте меня, потому что, ну, наверняка вас когда-нибудь будут спрашивать, что такое рождение свыше? Как ты знаешь, что ты рожден свыше? Какие у тебя доказательства рождения свыше? Потому что очень многие люди, у них странные доказательства. Я вот почувствовал себя лучше, я перестал пить, курить резко там, я еще что-то сделал. Ну и что? Ну и что? Это что говорит о том, что ты стал новым человеком, созданным по Богу, где уже нет ничего старого? Потому что Писание говорит, что теперь все новое, абсолютно все новое. Старого человека больше нету, который по Адаму. Если родился новый человек, то старый умер. Вот. Поэтому... Ну, это просто бессовестность брать и говорить, что я новый человек, созданный по Богу, а старые все привычки, старые все интересы сохраняются. Только временами Бог прикоснется, ну, что-то расплавится от наших интересов. Но оно ненадолго, на месяц, на два, и все возвращается назад. Так вот, мы говорили об этом неоднократно, что рождение свыше состоит из двух этапов. Это как женщина забеременела внутри себя, это появилась в ней жизнь, родилась жизнь, но она еще родилась внутри утробы. Она не вышла еще наружу. Вот такое двойное рождение происходит. Оно происходит от воды, и оно происходит от духа. Сначала человек рождается от воды. Писание говорит, что восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Божьего создания. Это четко. Он родил в нас некоторый начаток своего создания. Вот такой маленький, искривленный какой-то зародыш, похожий на собачку внутри женщины, появился. И теперь нужно ему питание, развитие, чтобы он набирал свои нужные параметры, пока он уже будет готов выходить наружу. Но сначала он появляется внутри человека. Семя Бога появляется, Слово. Потому что Писание говорит, баняю водною посредством Слова. Вот Слово – это баня водная. Она моет мозги наши, моет всего наше и показывает эту всю нечистоту. Да? Как Христос сказал, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. А там внутри. Вообще мы должны знать, что все начинается изнутри. Очень знаменательные слова Иисуса, когда он сказал, лицемер, вымой прежде внутренность чаши, чтобы внешность стала чиста. Сначала внутренность чаши, сначала изменение интересов, изменение мышления человека должно произойти. Там внутри вот этот зародыш появляется, и он растет. И он, ну, так образно сказать, толкает беременную женщину там и свидетельствует, что я внутри там живой. И так и у нас. Он дает свои сигналы, что хорошо и что плохо. И если вот он больше получает информации от Бога, он растет, он питается этим словом, исходящим из уст Божьих. И наша душа, вернее, даже надо сказать, не душа, а просто наши интересы. Они уходят из-под власти плоти со страстями и похотями. Вот дух бомбардирует, это все бомбардирует, и мы с каждым разом больше и больше влюбляемся в правильное. Если на сегодняшний день мы говорим, Господь, все что угодно, я согласен на любые условия в этой жизни, лишь бы мне стать человеком, принадлежащим Тебе, служащим Тебе. Я отрекаюсь от всего того, что есть в моей жизни, отказываюсь от всего с удовольствием, потому что я переоценил. Я оценил то, что я имею во плоти, и то, что я еще не вижу, но я верю и знаю, что я найду там, где ты, где твоя воля. Да, может быть, я там найду и бедность, и болезнь, и все, что угодно. Но опять-таки, это не важно для меня, потому что где-то внутри, не мимо разума, я чувствую, что там есть настоящее блаженство, где Бог. А тут, в этом мире, это все иллюзия. Это только кажется цели, а не как горизонт. Идешь всю жизнь, достигаешь чего-то, потом лег, сложил руки, и все пошло прахом. Так вот, если наши интересы Слово Божье перетягивает, Это значит, что мы уже родились от Слова, и если приходит такое время, когда мы с удовольствием готовы на любую цену, за любые средства быть человеком, отделенным от мира, ничего не хочу в этом мире, это значит, что уже сформировался плод, уже ты близко от Царствия Божьего, уже ты где-то при рождении, перед рождением. И если начинаются родовые схватки, и ты терпишь скорбь, ты знаешь, что от радости ты больше и не вспомнишь этих скорбей, когда этот ребенок родится в жизнь. Итак, признаки рождения свыше обязательно должны быть. И первый признак рождения свыше – это когда человек находит во внутреннем человеке удовольствие в законе Божьем. Вот просто удовольствие. Я еще не знаю, как это удовольствие работает, но я точно знаю, что всякое правило, которое создал Бог, оно сверхразумно, оно сверхвозвышенно и сверхсовершенно. Пользуясь этими вещами, я буду блажен бесконечно. Я уже это знаю. Я могу об этом свидетельствовать, что я с удовольствием променяю все, что есть в жизни, на то, что принес Господь на землю своим словом. Включая, ударят тебя по одной щеке, подстав другую. Да, у меня не получается на практике это исполнить, но внутри себя я прекрасно знаю, что если я раздам свое имение нищим и не буду связан ничем, я буду блажен без конца. Хотя мой внешний человек, он не включается в это, он сразу красную кнопку нажимает, паника, а чем ты будешь жить, а как, что, к чему? Хотя мы должны понимать, что Богу не нужно забирать у нас наши домы, Богу нужно забрать наше сердце из наших домов, из наших финансов, из наших семейных дел всяких. Вы понимаете, вот таким образом я рождаюсь от Слова, и я дальше ожидаю и стараюсь как можно больше получить Слово, получить от Бога питание, чтобы точно как, знаете, птенец из яйца появляется, вот он, значит, растет, и дорастает уже до того, что уже ему там мало места. И он своим клювом разбивает эту скорлупу и выходит наружу. Вот так и мы. Как по мере того, как мы слово принимаем, и уже не хватает, вот срок подошел, этот ребенок должен выйти наружу, потому что уже он, дальше он не может там расти. Да, бывают недоношенные, бывают потом и у них еще проблемы, пока они догонят других, а может быть и до конца жизни уже не догонят, но бывают и те, которые рождаются как раз в срок, когда Богу нужно. Но мы понимаем, что находясь вот там вот в чреве внешнего человека, который не дает вот тому зародышу там, ничего не дает, двигаться ему не дает. Он там вообще непонятно, как он там, ребенок этот сидит, там же все сдавливает его со всех сторон. И вот он ждет своего времени и мучается, Как написано в Писании, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Вот кто меня избавит, кто мне даст выход? Потому что, когда мы говорим о рождении от Духа, мы понимаем, Писание говорит, Дух дышит где хочешь, где хочет. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть, так бывает со всяким рожденным от Духа. От воды рожденным бывает вот так, а рожденным от Духа бывает вот так, что Дух куда хочешь двигается, никто его не сдерживает, не находится он уже под властью внешнего человека, он выходит и заходит в тело свободно, потому что тело стало храмом Божьим. Не может вот дух, который сидит внутри, да, развивается внутри, ведь это сам Бог развивается. Ну, мы должны понять, это же семя того, как это, как с человеком сравнено, не какая-то семечка просто, а вся полностью жизнь того, кто это семя туда положил. Божья. Бог положил свое семя, и точно так же, как муж положил семя в чрево женщины, и оно растет и развивается, точно так и Бог, Он развивается внутри нас, своим словом развивается. И этому духу надо выйти наружу. Он выходит наружу и уже дышит где хочет. Вот тогда и начинается наша духовная жизнь, когда мы ко всякому доброму делу приготовлены, потому что в нас абсолютно, не рождается, знаете, человек со свинячьими мозгами или там головой или ушами. В семе человеческом есть абсолютно все данные, которые позволяют родиться обыкновенному человеку с двумя руками, с двумя ногами, с человеческими мозгами и возможностями. Вот так и Божье семя, когда оно попадает в нас и развивается в нас, никак не по-другому. Бог рождается. Бог в конечном итоге выходит из-под власти тела. Вот мы говорили, что тело есть храм для Духа Святого, да? Тело есть храм Божий. Так вот, Дух, который развивается внутри нас, духовное тело, да? Оно не может выйти через тело греховное. Тело греховное его не выпускает. Как написано в Писании? В Писании написано, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа. То есть, вот, оболочка, изоляция, оно, дух там внутри, он стенает и мучается. И бедный я человек, кто избавит меня от этого тела, которое меня держит вот так всего. И наступает такой момент, уже Бог это решает. Он убивает это тело. Каким образом? Не физически он его уничтожает. Это жертва живая, но в то же время Бог отделяет от нас, вот берет... Писание говорит не то обрезание, которое по наружности такое, а тот обрезанный, кто внутренне таков. То есть что-то внутри Бог берет вот наше сердце старое, вытягивает вот так. И не знаю, чем, нож у него или что, духовный, наверное же, мечом слова своего вытягивает, оп, отрезал. А когда отрезал, тело становится свободным от плоти, страстей и похотей, и уже дух может свободно заходить в тело, через тело выходить, заходить снова, потому что тело уже его пропускает, потому что уже вот этой оболочки греховной изоляции уже нету. Бог ее вытянул и отрезал. Вот такое обрезание, которое внутри происходит человека. Вот так человек рождается. Когда он рождается, все чувства духа, это его чувства. И, конечно же, он не может грешить. Рожденный от духа, он не может грешить. Семя Бога живет в нем. Бог живет в нем, развивается в нем Божья жизнь. И тот, который подошел к этой черте, допустим, Бог дал ему глазную мазь помазать, он увидел, кто он есть на самом деле, и он начинает шаги. То ли он начинает их с того, что он начинает искать крест Господень, чтобы смерть получить, то ли он получает сначала глазную мазь, чтобы видеть, то ли он получает в первую очередь одежды правильные, потому что если, богатый юноша, да, или там другой там фарисей, который спрашивал, какая первая заповедь, Христос сказал, недалеко ты от Царствия Божьего. То есть какие-то вещи ему уже не нужны, он их прошел уже, он их понял, он в них развился, а что-то он еще не понял. Так и мы каждый на своем каком-то этапе пути. Что-то мы понимаем, чего-то мы не понимаем, и каждому из нас у Бога свой подход. Поэтому или он даст тебе увидеть твою порочность, которая, допустим, ни блудники, ни лихолимцы, ни злоречивые Царствия Божьего не наследует, да, там еще перечисляется, да. То есть человеку сначала за одежды нужно подумать, чтобы потом победить и получить белые одежды, да, чтобы не было порока, чтобы не было препятствия двигаться в Царствие Божие. Вот. Нужно, как вот ангелу церкви мы читали, ему нужно покаяние, потому что он мертв. Покаялся, очистился и пошел уже двигаться к тому, чтобы получить белые одежды и сделаться победителем. Так и здесь. Мы должны понимать, что это взаимозаменяемые вещи. И особенно, если ты получил золото огнем очищенное, обогатился этим золотом, это значит, что весь процесс работы Божией над тобой прошел, потому что у тебя осталось только золото, все остальное сгорело. Ты практически готов выходить на оружие, чтобы уже двигаться, потому что у тебя нету ничего, что может тебя держать. Вот. Также и глазная мазь – это состояние, от которого ты можешь начать стартануть и подойти постепенно к тому, чтобы иметь возможность по-настоящему покаяться. Но по-другому я это не вижу. Можно, конечно, то, что в прошлый раз говорил Леша и Лиля, тоже говорила, что можно посмотреть так, что золото огнем очищенное – это рождение от слова, когда во внутреннем человеке все добрые желания собрались. Но вы понимаете, когда все добрые желания собрались, уже глаза твои открыты на всю правду. Уже не нужно тебе никакой глазной мази, мазать, потому что все нечистое само по себе сгорело. И одежда твоя уже не может быть испорченной, потому что все нечистое было предано огню. Это значит, что ты давно от него отказался и позволил огню Божьему это уничтожить. Поэтому здесь никак не состыкуешь эти вещи. Поэтому и написано так, наоборот, сначала одежду, нужно одеть, а потом глазную мазь. А в следующем стихе уже наоборот, сначала глазную мазь, а потом одежду. То есть, чтобы мы просто понимали, что это взаимозаменяемые вещи, и они предназначены для того, чтобы этот вопрос в конце концов решился. Вот. И время мое уже бежит. И это самое, если у вас есть что добавить, что-то сказать, пожалуйста. Сейчас, Лариса. А где моя водичка сегодня? Нету, да? Ваня, может, ты мне найдешь водичку? Уже язык слипается. Лариса.
Я как-то читала про вот этого духа Антихриста и про Антихриста, что, я не знаю, я скажу и посмотришь, как это правильно, как-то по-другому открылось. Ну, как говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. И кто исповедует Христа, пришедшего во плоти, тот от Бога, а кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, то это дух Антихриста. И в другом месте написано, что много Антихристов появилось. И совсем ниже написано, что они были с нами, и они вышли. Кто это? Антихристы? Я не имею в виду, что кто-то, например, из наших там ушел, и это антихристы, но даже когда со Христом остались 11, но когда сошел Дух Святой, там было их 150 или
120.
Вот. Так что мы не знаем, как Бог работает. Но что я из этого поняла? Там, где написано, я открыла антихристы, и там, где написано, что вот человек вот так говорит, но он так не поступает, это лжец. И там, где лжец, там написано антихрист. И что я поняла? Если мы не исповедуем, что Христос придет в нашу плоть, то ты называешься христианином, это антихрист. Это даже в церкви может быть этот дух. Ты говоришь, что ты христианин, но ты этим не показываешь. Если ты за твою жизнь, если Христос не придет в плоть твою, если не откроется Христос в твоей плоти, ты просто антихрист. И этот дух просто тобою это руководит.
Да.
Ты лжец. Мы должны исповедовать, и это должно как бы открыться в нас. Христос в нашей плоти должен открыться.
Да, абсолютно ты правильно говоришь, но мы должны понять, что есть дух Антихриста. Мы знаем, что такое дух. Дух – это духовная личность, которая имеет определенный ум, волю, чувства, принимает какие-то решения, то есть это живая личность, находящаяся в духовном мире. Так? Вот, значит, есть злые духи, есть Божьи духи, есть какие-то непонятные личности, которые Бог сильно не объясняет, кто они. Вот, но то, что они живые и реальные, и эта духовная жизнь существует вокруг нас, мы это знаем. Вот. А кто такие антихристы? Антихристы – это те, на которых этот дух сошел. Вот как Дух Святой сходит на Божьих людей, так вот Дух Антихриста, он погружает вот этих нечестивых людей, и они становятся антихристами. Что касается верующих людей, которые не исповедуют Христа, пришедшего в нашу плоть, это люди, находящиеся под влиянием антихристового духа. Но здесь надо учитывать еще то, что какое-то время дается человеку на детское развитие. И от детей... Да. Да. И надо, Лариса, понимать, что некоторые люди так и умирают, не вышедшие из детского периода. Сказать, что они, ну, как бы под властью духа Антихриста, трудно сказать. Вот я думаю, что вот когда написано, они были среди вас, они вышли от вас, и тогда открылось, что они не ваши, вот эти как раз люди могут быть антихристами. Почему? Потому что Писание говорит, лучше бы им не познавать пути правды, чем познавши снова вернуться назад от преданной им благодати. А тот, кто остался духовным ребенком, уже в зависимости от его дел, которые он делал, оправдает Бог его или осудит, там, как Бог посмотрит на него, там мы не знаем. Ну, думаю, что многим все-таки он даст спасение. А вот люди, которым Бог открыл, имеется в виду, что он должен быть в теле человека, что это храм Божий, что это надо дать Богу приготовить этот храм, чтобы Бог там мог жить, чтобы он выжег там все огнем, чтобы там не осталось ничего, чтобы он мог спокойно туда зайти, найти место покоя для себя. Так вот, если они вышли от нас, это значит, что они не были наши, и это значит, что они есть дух Антихриста на них, и они могут быть под этим проклятием. Но здесь такая тонкая грань. Во-первых, никто не знает, чем закончится. Да? Там Петр отрекся от Христа и злословил, и там божился всеми богами, что он не знает его. Да? Но на самом деле он был Божий человек. Кто плевел и кто пшеница, просто Бог говорит, не дано никому знать. Будет смотреться как плевел или будет смотреться как пшеница, это ничего не значит. Потому что берегитесь, чтобы вам не выдернуть пшеницы. Вот. Думаете, что вот это точно плевел, а он оказывается пшеница. Поэтому ну, вот этот дух Антихриста, он процветает сегодня во многих людях. И, насколько мы знаем, Писание говорит, что он придет и сам. воплотиться в человеческое тело, вот этот человек греха, сын погибели, и он действительно сядет в храме Божьем уже не вот так, как он сейчас пытается в духовном смысле слова сидеть, а он сядет в открытую и будет выдавать себя за Бога и все такое. Такие дела. Что, Ваня, еще?
Сколько у нас время? Может быть, Миша, как-то так сжато, но как будто, или я что-то прослушал, именно тонкость, как купи золото огнем очищенное, понятно, что нужно продать, отказаться от своей жизни, а дальше купи белую одежду, вот здесь и глазную мазь, как бы вроде бы о том же самом, но, наверное, есть тонкость.
Угу.
Может быть, ты как бы ну, 10 минут и так сжато, чтобы как бы основные... чтобы мы разницу увидели.
Хорошо. Вот белая одежда хорошо объясняется ангелу Сардийской церкви в начале 3 главы. Мы разбирали это, там написано, что вот ты носишь имя, будто ты жив, а ты мертв. Почему ты мертв? Потому что у тебя осквернена одежда. Вот есть грехи, которые человек делает не к смерти, потому что он и так в смерти находится. Вот. То есть, пока ты не знаешь правды, прости им, потому что они не знают, что они делают. Да? То есть, это не есть грех к смерти. А грех к смерти – это когда ты знаешь правду, и ты по своей доброй воле, значит, что-то делаешь такое, что оскверняет твою одежду. То есть, ну, ты носишь имя, будто ты жив, на самом деле ты умер, мертв, потому что там сказано и прочих близких к смерти, сам пробудись и встань на правильный путь, и прочих людей, которые в таком же положении, которые вот-вот идут уже к тому, чтобы полностью выключиться от жизни. Ведь вот смотри, галаты начали духом, да? Кто-то пришел, их остановил, заколдовал, и апостол Павел говорит, мне опять нужно быть в муках рождения, чтобы вы родились снова. То есть вот здесь мы видим как раз вот эту оскверненную одежду, которая не позволяет одеться в белую одежду. То есть белая одежда – это праведность святых, да? Это когда ты уже стал совершенным. А та одежда, вот, которая на нас сейчас есть, да? Это одежда, которую мы можем стирать, мыть, очищать. И если есть какой-то такой порок, который приводит к смерти, да, то нужно с этим пороком разобраться, и тогда можно идти к тому, чтобы... Вот, ну, как, потому что там сказано, когда ты это победишь, тебе будет дано белое... Ну, давайте прочитаем это еще раз. Смотрите. «Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, какой час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. И смотри, и будут ходить со мной в будущем времени в белых одеждах, ибо они достойны. И дальше. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, исповедую его перед отцом моим и перед ангелами его. То есть, какую победу он ему здесь предлагает? Очисти свои одежды. Когда ты очистишь свои одежды, тогда и вернешься назад к жизни, тогда ты... значит, победил, и ты получишь уже белые одежды, то есть то, что уже никогда не испачкается. Так и здесь он говорит, что ты наг, и советую тебе одеться, чтобы не была видна срамота ноготы твоей. Смотри. Слеп и наг, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. То есть, ну вот я вижу так... Мы не имеем, допустим, настоящей праведности от веры, потому что нету достаточно веры, да? Кое-какие-то вопросы мы не видим их правильно. Может быть, где-то мы понимаем, что это нехорошо, но нас туда тянет. А когда вера приходит, мы смотрим на это пустота, да? То вот не имея праведности, все равно мы имеем определенные обязанности, которые мы обязаны сохранять, да? Очищать себя, каяться, приводить себя в порядок, если мы делаем какие-то вещи, которые... оскверняют наши одежды. Хотя они еще не, по сути, они еще не белые. Праведности святых, на этих одеждах нету. Но вот этот порок, который оскверненные наши одежды, он не дает нам идти к победе.
Можно это связать с тем, как евреям написано, запинающий грех, который мешает. Это...
Сбросим себе всякое бремя и запинающий грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Да. Вот это как раз об этом идет речь.
Окей. Да, теперь быстро о глазной мази.
Угу. Глазная мазь, если око твое будет светло, то и все тело твое будет светло. То есть мы судим по тому, как мы видим. Как мы видим, так мы и судим. Да? Здесь больше речь идет о правильной совести, увидеть правильное положение вещей, которые тебя окружают. И это первый шаг для того, чтобы действительно потом признать, что мне надо полностью все из Египта нужно выйти, чтобы ни копыта, знаешь, ничего из Египта не брать.
Можно это еще сказать, мы, будучи на пути, еще у нас нет и праведности, нет новой жизни, но мы уже можем видеть на вещи глазами, как Бог их видит. Об этом?
Да, дело в том, что глаза же тоже постепенно открываются. Сегодня одно увидел, завтра другое увидел, и глазная мазь, опять же таки, это слово, которое очищает наши глаза, чтобы видеть.
Ну вот какая будет, знаешь, какое будет действие человека, у которого уже начинаются глаза правильно видеть?
Ну вот, допустим, ты раньше чем-то ценил. Вдруг ты сейчас смотришь и видишь, что это вообще глупо и не нужно. Значит, как-то ты это увидел. Как увидел? К тебе пришла глазная мазь. Опять же, через слово. Еще надо сказать, что есть три сферы влияния Божьего Духа на нас. Есть Дух, есть вода и есть кровь. И все три, они об одном. То есть со всех трех сторон Бог влияет на нас и со стороны глаз, и со стороны одежды, и со стороны духа, значит, чтобы мы могли, ну, как бы во всей целостности, безо всякого недостатка, как говорит Писание, быть чисты и непреткновенны в день Христов. Я, наверное, два стиха в один собрал. Есть еще у вас что-то? Ну, если нет, то давайте помолимся тогда. Господь милосердный, Господь вечный, Господь праведный и святой, благодарим Тебя за время, проведенное здесь. Боже милосердный, пусть во внутреннем человеке, в каждом из нас идет Твоя работа, и Твое освящение, и Твое вразумление, Господь, да коснется каждого из нас. И мы, ободренные и подкрепленные Словом Твоим, да пойдем дальше, чтобы приблизиться к Царствию Твоему Небесному и прославить Тебя на земле живых. Будь с нами, Господь, веди нас, управляй нами, открывай нам Твою волю. И мы благодарим Тебя за все. Слава Тебе, Господь. Аминь.